Глава 15. Сердце в груди колотилось как бешеное, и Яре пришлось несколько минут простоять во дворе, чтобы успокоиться, прежде чем войти в дом, где слишком проницательная бабушка наверняка начнет задавать вопросы. Ах, если бы на месте бабушки был дедушка! Яра могла бы рассказать ему о том, что видела призрак, и потребовать ответов. Ведь дедушка наверняка знал больше, чем она. Но в детстве ей в голову не приходило ни о чем выспрашивать. Напротив, она старалась как можно меньше вспоминать о своих особенностях, а теперь спросить уже не у кого. Бабушка сказала, что мама тоже видит, но с мамой Яра никогда не была близка. Да и мама наверняка еще сильнее, чем Яра, не желает вникать не то в свой собственный дар, не то в странности места. Мама — человек науки. Мама не верит в призраков. А бабушка не видит, толку ей рассказывать. И лишь в глубине души Яра могла признаться себе, что сердце в ее груди колотится не только и не столько от встречи с призраком, сколько от старомодного поцелуя Артура Казакова. И именно о нем она не хочет рассказывать бабушке еще сильнее. «Да что это с тобой?» — вслух спросила она у себя. Как подросток, честное слово. Но правда была в том, что Артур этим вечером действовал на нее гипнотически. Сначала музыкой, потом взглядом и вкрадчивым голосом, а потом и вовсе легким прикосновением губ к ее пальцам. Еще не хватало влюбиться. Хватит уже, но влюблялась. Наконец сердце перестало отбивать канкан, дыхание выровнялось, и я разошла в дом. Сбросив у входа босоножки, прошлепала в гостиную босыми ногами. Бабушка сидела у окна под ярким светом высокого торшера и тонкой кисточкой раскрашивала картину по номерам. У Полины Андреевны всегда были необычные увлечения, и Яре это нравилось. Другие женщины в ее возрасте в лучшем случае вязали носки, а то и вовсе не отрывались от экранов телевизоров. Она же раскрашивала картины. «С кем это ты ворковала на дороге?» — поинтересовалась бабушка, не прекращая своего занятия. Яра замерла. Не ожидала, что бабушка с такого расстояния что-то разглядит. «Ни с кем?» — быстро ответила она, но затем добавила. «Артур Казаков до дома проводил». «Казаков?» Полина Андреевна отвлеклась от картины и посмотрела на внучку. «Тот самый, что строит клинику возле источника?» Яра кивнула. «С чего это он тебя провожает?» «Да просто так». Яра как можно равнодушнее пожала плечами. «Были в кафе». Потом он предложил проводить, я не стала отказываться. «Будь с ним осторожнее», — внезапно сказала Полина Андреевна, чем заставила Яру удивиться. «Почему? Ты что-то о нем знаешь?» «Ничего. Но такие мужчины, как он, наверняка разбили не одно девичье сердце. Не хочу, чтобы он и твое добавил себе в коллекцию». Яра рассмеялась. «Бабуля, мое сердце давно окаменело. Никому уже не удастся его разбить». «Ладно, и я спать? Ты тоже долго не сиди». Яра быстро чмокнула Полину Андреевну в щеку и направилась к выходу из гостиной, но еще успела услышать, как та пробормотала. «Ах, милая, мы обе знаем, что это не так». Фраза явно не требовала ответа, вот Яра и не стала отвечать. Быстро взбежала по лестнице на второй этаж и закрыла за собой дверь спальни. Раздумывая пойти в душ или оставить это мероприятие на утро, поскольку на ней все равно не было ни грамма макияжа, Яра подошла к кровати и остановилась. На подушке лежала бархатная темно-зеленая коробочка. Прежде чем осознала, что делает, Яра взяла ее в руки и раскрыла. Внутри лежал браслет в виде змеи из белого золота, с глазами-камушками, только не из желтых бриллиантов, а из изумрудов. И если Яра правильно помнила бабушкин браслет, то этот был похож на него, как две капли воды, за исключением камней, конечно. Яра протянула руку и аккуратно, самыми кончиками пальцев, коснулась змеи. Она думала, что та будет гладкой, но на ощупь змея оказалась прохладной и чуть шершавой. Яра поднесла коробочку к глазам и только тогда разглядела, что змейка была сделана настолько искусно, что каждая чешуйка казалась настоящей. Закрыв коробочку и продолжая сжимать ее в руке, Яра тихонько вышла из спальни. Свет в гостиной уже не горел, а в ванной шумела вода. Значит, бабушка собиралась ко сну. Быстро спустившись на первый этаж, Я раскользнула в кабинет дедушки, аккуратно прикрыла за собой дверь и подошла к сейфу. Как она и думала во сне, кодом оказался день рождения бабушки. Не включая свет, а пользуясь лишь фонариком в мобильном телефоне, Яра вытащила большую шкатулку и достала браслет бабушки, сравнила со своим. Украшения оказались очень похожими, но все же не идентичными. Даже не считая камней, змейки выглядели чуть-чуть разными. Будто оба браслета делал один мастер, но при этом не повторял сам за собой. Настоящая ручная работа, не автоматическая копия. Что все это значит, Яра не понимала. Кто мог положить ей браслет на подушку? Самым очевидным вариантом была бы бабушка. Но, наверное, она предупредила бы. Или хотела сделать сюрприз? Яра была почти уверена, что это не бабушка. Аккуратно положив украшение на место, Яра вышла из кабинета и за секунду до того, как из ванной показалась бабушка, скользнула на кухню, сделав вид, что была там. «Ты еще не легла?» — удивилась Полина Андреевна. «Пить захотелось», — соврала Яра, а потом все же решила спросить. «Ты сегодня не заходила в мою комнату?»
«Нет».
Полина Андреевна не выглядела ни удивленной, ни заинтригованной, как если бы ждала реакции на свой подарок. «А почему ты спрашиваешь?»
«Зарядку для телефона не могу найти», — вздохнула Яра. «И к нам никто не приходил?»
«Во-первых, нет. А во-вторых, я бы не отправила гостя в твою комнату за зарядкой».
«Наверное, сама куда-то сунула», — пробормотала Яна, поднимаясь по лестнице.
И все же кто положил ей на подушку подарок? Окно в спальне оставалось открытым весь день, но ведь комната находилась на втором этаже. Никто не мог просто так забраться в чужой дом. Почему скрыла от бабушки подарок, Яра и сама не знала. Просто что-то внутри заставляло молчать. Да и потом не стоило пугать бабушку, что по их дому с такой легкостью шастают незнакомцы. Вернувшись в комнату, Яра положила бархатную коробочку на стол и стащила с себя платье. И в тот момент, когда легкая ткань скользнула по ее ногам и упала на пол, она услышала позади шипение. Замерев на мгновение, Яра медленно обернулась и увидела ту же девушку, что уже являлась ей на улице. Если бы не полупрозрачная фигура, через которую можно было разглядеть обстановку комнаты, Яра приняла бы ее за живого человека, но теперь понимала, что она призрак.
«Кто ты?» — шепотом спросила Яра. «Что тебе нужно?»
Девушка качнулась, будто от легкого дуновения ветра, а потом на глазах начала превращаться в чудовище с провалами вместо глаз и тонкими губами, обнажающими желтые зубы. За мгновение до того, как стать монстром, которым она явилась Яре на улице, девушка вспыхнула желтоватым цветом и исчезла. На том месте, где она стояла, на полу зашевелилась гадюка. Яра стояла, боясь даже дышать, не то что шевелиться. Нужно вести себя так, чтобы змея не почувствовала угрозу, тогда она уползет. Так когда-то учил дедушка, и сейчас Яра собрала в кулак все самообладание, чтобы повиноваться его словам. Оставалось надеяться, что змея — это самая обычная гадюка, которую Яра не заметила раньше, увлеченная призраком. А не что-то большее, чему у Яры все равно не было объяснения. А змея меж тем обвела ее ногу и медленно поползла вверх. Длинное прохладное тело скользило по коже Яры. Змея переползла с ноги на руку, затем коснулась Яриной шеи, как шарфиком обмотала ее, и у самого уха Яра услышала ее шипение, заставляющее кровь стыть в жилах. Только вдруг в шипении этом Яра разобрала слова.
«Останови его! Останови! Иначе он убьет снова. Только ты можешь остановить. Найди убийцу».
Сказав это, змея упала вниз и, извиваясь всем телом, поползла к окну. Яра еще не пришла в себя, а гадюка уже сделала короткий бросок и скрылась за распахнутым окном. Яра прижала руки к груди, убеждая себя, что опасность миновала, но ноги подкосились, и она села на пол. Вспышка молнии озарила комнату, но не напугала сильнее, чем змея минуты ранее. Сильные раскаты грома последовали почти сразу,
а несколько секунд спустя на землю обрушился мощный поток воды. Дождь застучал и по крыше, и по подоконнику, залетел в окно, попал на лицо Яры и привел ее в чувство. Что это было, черт возьми? Не могла же змея на самом деле что-то сказать ей. Змеи не умеют разговаривать, а Яра не разбирает их шипение. Призраков не существует. А если и существуют, они не превращаются в змей. Кое-как дотянувшись до тумбочки, где оставила телефон, Яра подтащила его к себе и зажгла экран. Внезапная догадка требовала немедленной проверки. Яра видела на школьном стенде фотографию Дианы Солнцевой. Девушка значилась там как отличница. А вот как выглядела Роза Шульман, Яре предстояло выяснить. На школьном сайте нашелся раздел «Учителя», и фотографию погибшей учительницы еще не успели оттуда убрать. Догадка оказалась неверной. Призрак, явившийся Яре, не был ни Дианой Солнцевой, ни Розой Шульман, ни Анастасией Макаровой. Тогда кто он? Почему сказал, что только Яра может остановить убийцу? Отбросив телефон в сторону и с трудом поднявшись на ноги, Яра нашла взглядом коробочку с браслетом. Змея лежала на бархатной подушечке, свернувшись в кольцо, и Яре казалось, что лежит она сейчас не так, как раньше. Впрочем, это могло ей только казаться. Яра спрятала коробочку в шкаф среди вещей, а потом забралась в кровать, накрылась одеялом с головой и отвернулась к стенке, практически уткнувшись у нее носом, медленно считая каждый вдох и выдох, прислушиваясь к расслабляющему шуму дождя и сильным раскатам грома, Яра пыталась заставить себя уснуть, но ей это никак не удавалось.